Глава 17. Толстый демон. Я получил новую разнарядку. Мы с Альбертом как раз сидели в Шарлау, пили капучино. Кажется, он и меня умудрился посадить на этот богоугодный напиток. Я читал с сотового. Белый ангел краснел и задыхался в хохоте, а я, постепенно увлекаясь, повышал голос, видя, что нас уже слушает почти все кафе. Это был мой триумф стендапера. Как бы двусмысленно ни звучало это слово, но на меня со всех сторон смотрели восторженные дамы, и это нереально вдохновляло. Конечно, если озрело, узнает, убьет на месте. Хотя, ну, убьет. И по барабану. Итак, мужик хочет жениться. Его полное резюме — высокие требования к невесте — и реклама себя любимого. Да-да, такие люди еще есть в России, господа товарищи. Цитирую дословно. Александр, 49 лет, 155 см, 104 кг, Ижевский, Удмурт, живу в центральной части Южного округа. Дерматовенеролог, эротический массажист, охранник ларька, ныне социальный пенсионер по инвалидности и психиатр-нарколог. Есть двушка и дача, там баня и теплица на навозе. Хорошая зарплата, 8000 в месяц. Переболел левосторонним тиреоидитом, свинкой, сифилисом, менингитом в тяжелой форме. Чуть хромаю, но правый глаз видит все. Народ, валясь под столики, перестал делать заказы. Кто был покрепче, снимали меня на камеры сотовых телефонов. «В разводе 15 лет», — невозмутимо продолжал я. «Ищу жену-помощницу, без вредных привычек, кредитов и ипотеки, с хорошим здоровьем, все справки, и большими упругими грудями, без обмана и силикона, у меня на него аллергия, без порчи, без сглаза, туберкулеза, гепатита С-А-Б, с крупными сосками, вдруг промахнусь, не рыжую». В кафе недовольно заворчали и женщины, и мужчины. Действительно, чем ему рыжие-то не угодили, извращенец? Нерожавшая девица до 29 лет. Чистокровная девственница. Оральный секс в любую минуту. Готов взять украинку, понимающую. Белоруску и немку не обижу. Еврейку с короткой менструацией, если грехи прощены по книге Левит и божественных законов. Кто-то из особо впечатлительных захлопнул рот и побежал в туалет. Но я не вру, я тупо зачитываю требования простого российского удмурта и из Ижевска. Все честно. Татарку, удмуртку, марийку, эвенку, казашку, чеченку — если только дочь миллионера с такими же параметрами и без экстрима. Я озабоченный. Все шумно зааплодировали. Желательно материальная помощь ее родителей. Нахожусь в отчаянии. Согласен на неразбитную, непошлую, неразвратную, недоступную девушку легкого поведения. Для плохих девушек испытательный срок. При хорошем поведении могу раз в год покупать с зарплаты цветы. Две гвоздики, это экономично. Если я не подошел вам, предложите меня вашим страшненьким подружкам. Все. Кафе взорвалось хохотом, рукоплесканиями, и меня буквально завалили комплиментами. Менеджер зала торжественно объявил, что весь наш заказ сегодня за счет заведения и умолял заходить почаще. Но мы, по идее, и так здесь едва ли не самые постоянные гости, но все равно приятно. Могу еще почитать про пожилую цыганскую гадалку с четырьмя классами образования. Принимает клиентов в 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Полиция разводит руками, но богатые идиоты стоят в очереди к хитровыделанной тетке с картами Таро на полгода вперед. Менеджер зала неуверенно замотал головой и отвалил. Впрочем, он тихо подкатился через полчаса и попросил телефон гадалки. Я бы дал, но Альберт не позволил. Жаль, цыганская мафия под православным соусом тоже наш проект. Именно поэтому ни один батюшка не может прогнать цыганок-вымогательниц с детьми от своего храма. Все договорено, поделено на сферы и оплачено безналом. Домой вернулся к вечеру, трезвый. Даже принес игрушку ребенку, резиновую летучую мышь со зверским оскалом клыков. Захария был в полном восторге, пожевал деснами ее крылышко и бил мышью по спинке кровати, чтоб пищала. Мышь. Озрела с моего разрешения, хотя чего врать-то, когда она его спрашивала, отправилась на часок в пекло к маме. Я растянулся на диване, включил кухонный сериал и, потягивая успокаивающий коктейль собственной рецептуры, пол-литра коньяка, 100 граммов водки, 100 граммов соляной кислоты, столовая ложка 70% уксуса, щепоть серы, сырой желток, взболтать в колбе, но не смешивать. Попробуйте. Наконец-то смог расслабиться. Это было тихое наслаждение, приятно ноющие мышцы, мягкий отсвет экрана, плоские шутки актеров, плюс согревающий коктейль с плавным уклоном в сон. Захария мирно сопел у себя. Моя жена опаздывала уже на час. Все было бы просто чудесно, если бы не... Всего одна короткая смс-очка, чуть было не заставившая меня откусить край толстостенной медицинской колбы. Завтра в 17:00. Толст. Это значит толстый, а не толстой. Матерый человечище граф Лев Николаевич мне по мобильной связи не пишет. Как вы сами понимаете, он все еще лишен такой возможности. Ну, а толстый... это мой, можно сказать, школьный приятель. В человеческом облике тянет где-то на 180-200 килограммов. Работает на хлебном месте в полиции... Ну и среди судейско-прокурорской братьи свой в доску. По сути, довольно беззлобный демон, на своих бросается редко. Если кого и придавит, то разве что только по пьянке. Беда в том, что напивается он редко, но в хлам. И непременно в моей компании. Отказы не принимаются по факту. Больной, устал, занят, жена не пускает, белая горячка, сошел с ума... Уехал в другой город, лежу в коме. Умер нафиг, ему без разницы. Он меня выкопает, оживит, напоит, поговорит за жизнь, убьет, закопает снова, спляшет на моей могиле, а через год, 2, 5, 10 вернется сюда с цистерной львовской водки и выкопает меня снова. Сбежать не получится, чего я только не пробовал, но спрятаться от доброго толстого демона не получалось ни разу.
«Дорогой, что-то случилось?»
Нежданно вернувшись к утру, жена нашла меня в состоянии глубокой депрессии.
«Ну, прости. Прости нам с мамой. О стольком надо было поговорить. Захария в порядке?»
Я тихо кивнул.
«Ты представляешь? А в нашу бывшую квартиру заселили новых жильцов. Собственно, одного жильца. Так вот, этот здоровяк-демон построил по струнке всех соседей. Все бабки у подъезда теперь метут перед ним дорожку хвостами. Он провел к дому отдельную трубу с нашего химкомбината. Сам себе качает спирт. И у него такие связи. А еще, ты удивишься, он тебя знает».
«Я его тоже. Это толстый». Счастливая щебечущая зрела, молча опустилась на диван и прикусила язычок. Она помнила, как после наших последних посиделок меня прикатили домой мелкие бесы в пустой шине от КамАЗа. А лет 30 назад мое тело было сброшено к нам во двор на догорающем парашюте. Все варианты перечислять не буду. Рисуйте себе самые смелые кровавые фантазии, не ошибетесь.
«Тебе нельзя с ним больше пить».
«Я знаю».
«У нас ребенок.
Угу.
Малышу нужен живой отец».
Я вздохнул. Она тоже. Никто ни с кем не спорит. Все и все понимают. Просто сделать ничего невозможно. Толстый заставит меня выпить из-за здоровья ребенка. Так что сдохнуть придется по-любому.
«Может быть, Альберт тебя как-то прикроет?»
На секунду я ухватился за эту спасительную мысль, но быстро передумал, потому что если Альберт и ввяжется в это дело, то только ради того, чтобы лишний раз подраться. А в драке моего друга Ангела и моего друга Демона на чьей стороне буду стоять я? А? Вот именно. День поначалу не задался, а потом немного распогодилось. Захария с утра пускал пузыри, у него, кажется, режутся зубки, хотя лично мне казалось, что именно клыки. По крайней мере, у меня точно клыки первыми выросли. Помню, ими я неслабо прокусил руку своего деда, когда тот пытался задушить меня в колыбели. А еще наш малыш научился приманивать голубей. Это мне зрело показало, лучась тихой материнской гордостью. Они садятся на подоконник, не гадят, а только смотрят на него и воркуют, когда он им улыбается. Моя жена тайком уже сцапала двух сизарей и быстро съела там же, прямо с перьями, но глупые голуби все равно прилетают. Я засунул ей длинный язык в ухо, пошевелил им там, а прощаясь, попросил поймать и мне дюжину птичек, ибо вернусь пьяный, но голодный. Толстый обычно не тратит времени на закуску. В смысле, если вернусь. Клиента сегодня выдали сложного, Плаксеева, обложившегося бумажками с печатями и подписями важных людей и агрессивными кошками и ни в какую не желающего открывать двери. Но я был уже на нервах и тоже не особо церемонился.
«Грешник, пусть их уж будет!»
«А меня дома нет!»
«Угу, вот так, значит! А если я найду?»
Он глупо захихикал, так что кто бы ни счел это приглашением рискнуть. Я спокойно вышел из подъезда, нашел пожарную лестницу, влез на соседний балкон и так добрался до нужного этажа, а потом просто проник в квартиру через форточку. Да, разумеется, меня не приглашали войти. Ну и что? Вы, люди, уверены, что это вас так уж обезопасит? А если я на нервах, пьян, зол, и мне вообще все параллельно? Не платим по счетам? Ай-яй-яй, гражданин!
Как это вы сделали? — взвыл он. — Высоко же, четвертый этаж вы могли упасть.
— Не в первый раз работа такая, — сурово кивнул я. — Собирайтесь.
— За что?
— Пришлось напомнить. За ним мелкое мошенничество, обман пенсионеров, черное риэлторство, два недоказанных отравления, один акт некрофилии с трупом бомжующей старушки, детское порно по вечерам.
— Но я же верующий, я в церковь хожу.
Это, кстати, его изгубило.
Так бы по совокупности грехов попал к нам лет через 30, но рукоблуд стеснялся признаться в содеянном на исповеди и трам-трам литавры продал душу за то, чтобы никогда ни в чем не каяться, не испытывая при этом мук совести. Отсюда какие-то 6 лет, и клиент наш.
Запаковал его в настенный ковер с теми же бешеными кошками. В пекле их всех порежут на роллы и подадут с мазутом. Шеф любит остренькое. Короче, к 17:00 я был спокоен, подтянут, выбрит и готов к самому худшему. Пока 4-5 столетий мне везло, но любая последующая пьянка с толстым могла стать последней. Традиционное место встречи также не менялось еще с революции. Старая, неубиваемая временем пивная в исторической части города, в квартале от бронзового столба с битой надписью «Нулевой километр». То есть начинали мы всегда там, а потом уже куролесили, где и как взбредет. Ровно в 1:01 возле меня остановился здоровущий черный джип Паджеро, из которого кое-как выбрался невероятно толстый мужчина с кавказскими чертами лица. Он никогда не приезжал вовремя и никогда не опаздывал больше, чем на минуту. Фишка такая, ну или пунктик. Кому как угодно. Толстый, ты в своем репертуаре.
А бифаздоны, как поживаешь, Геннадсвали? Сколько я тебя не видел? 5-10?
48 лет, 4 месяца, 2 часа, 19 минут. Начал было дотошно перечислять я, но он сгреб меня в дружеские объятия, так что чуть не сломал мне все ребра. Одно, кажется, точно хрустнуло.
«Идем, я плачу, за все плачу. Так скучал по тебе, друг мой, просто слезы, э!»
«Скучал, чувствуется. Очень. Толстый всегда был искренним демоном, что, как ни странно, не мешало ему успешно продвигаться по карьерной лестнице. Может быть, просто потому, что он всегда пер, как танк. Ну, в смысле, конкуренты гибли под гусеницами.
«Человек!»
пивоса нам с моим другом, по 5 литров черного, как моя душа, и по кружке всем желающим. Эй, кто не пожелает, залью в глотку силой. Как помнится, за последние 150 лет ни одного отказа ни разу не было. Народ традиционно любит халяву. И вот, собственно, эти первые 5 литров я еще как-то сохранил в памяти. Потом поверх пива пошло сухое вино, полировали крепленным портвейном, грузинский бренди мы пили уже в отделении полиции, а шотландским виски догонялись, кажется, вообще в мужском монастыре. Дальше сумерки и туман, и пульсирующая тьма. Я пил, слушал, кивал, позволял взваливать себя на плечо и куда-то нести. Дико болел затылок. Возможно, что в последнее заведение меня втащили за ногу, и я бился головой о ступеньки. Но тоже не факт, а просто осторожное подозрение. Когда мне в горло влили очередной стакан водки, я вдруг осознал, что нас за столом уже не двое. И не подумайте, что в глазах у меня двоилось или троилось. Нет, с нами за столиком сидел Альберт. Трезвый, как расчет межконтинентальной ракеты. И чего ты хочешь, батон?
От тебя ничего, демон. Но если будешь настаивать, могу проломить тебе башку.
Уважаю, эй, но ты пришел не ради меня.
Я бы и бровью не повел ни ради тебя, ни ради любого из твоего племени. Мне нужен Абифаздон.
В каком двойном смысле, эй? Я хлопнул ладонью по столу, призывая обоих к молчанию. Толстый и Альберт несколько недоуменно обернулись в мою сторону, так, словно я вообще тут лишний. В этом было что-то неправильное, но что именно, было как-то очень трудно сформулировать, а уж произноситься вслух эта мысль вообще отказывалась. Противно.
«Мне нужна твоя помощь».
Я осторожно кивнул, боясь, что голова просто слетит с плеч от неконтролируемого рывка. Белый ангел все понял правильно. Тяжело вздохнул и еле слышно прошептал.
Я опоздал.
Он раскрыл ладонь. На ней лежала детская заколка для волос в виде божьей коровки. Страшные слова упали на самое дно моей души, отзываясь гулким эхом в убитом алкоголем мозгу. В висках неустанно лупила маленькими молоточками пара сотен мелких бесов, но это не было проблемой. Да чтоб я вообще сдох, если что, на тот момент меня реально и пугало, так только незнакомая боль в глазах ангела быстрого реагирования.
Когда я пришел, она уже шагнула вниз. Я не успел.
Короче, ситуация тупая и бездарная. Девушка, которую он должен был остановить, бросилась с крыши. Самоубийство относится к смертным грехам, искупить его нельзя, отмолить тоже. Раньше таких и в пределах церковной ограды не хоронили. Сейчас времена более веротерпимые, или уж если прямым текстом, то абсолютно безбожные. Поэтому человечеству можно попустить многое. Но и небеса от определенной позиции никуда не отступают. Это мы можем позволять себе финты, интриги, заигрывания с противоположной стороной, а у них с этим строго. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Так вот, иногда свыше спускают ангелов, чтобы те успели спасти невинную душу, находящуюся на грани отчаяния. Мой друг не успел. Как я понимаю, меньше, чем на минуту, не по своей вине, но когда и кого это колышет?
Абифаздон. Ты можешь мне помочь?
На этот раз я даже не попытался хотя бы изобразить кивок, но просто упал под стол в дружественном порыве самопожертвования. Всего-то надо было пойти в ад, найти бедную девушку в отделе для самоубийц и тупо вернуть ее на белый свет. Делов-то, эй. Ничего не видит, Геннадс Валя, эй!
Тебя не спрашивают, демон.
Альберт убрал божью коровку в нагрудный карман. Он тоже демон, его ты спросил.
Он мой друг.
Он и мой друг тоже, надменно протянул толстый. Никуда он с тобой не пойдет.
Эй,
зачем-то в таком же тоне откликнулся белый ангел. Я прекрасно понял, что будет дальше, и, собрав все силы в кулак, как-то умудрился втиснуться между ними. Так эти гады, другим словом не назовешь, в четыре руки безапелляционно вернули меня обратно под стол. Я попробовал привстать, крепко саданулся маковкой о низ столешницы и притих. Наверное, прошла очередная целая вечность, когда мне позволили высунуться наружу. Зачем? Не знаю, у кого вы спрашиваете. Я с изумлением обнаружил, что могу самостоятельно открывать и закрывать глаза. Руки-ноги слушались меня, но как-то осторожно и не особенно уверенно. Я лежал на диване дома, отметьте, у себя дома, заботливо раздетый до трусов, укрытый теплым шерстяным пледом с мягкой подушкой под головой. А зрелой Захарии слышно не было, наверное, пошли подышать свежим воздухом. А прямо на полу перед моими домашними тапочками белел тетрадный лист бумаги. На нем оказалось всего несколько коротких строчек. Мое сердце замерло. Развод. Дорогой, прости меня за все. Вчера ты был великолепен. И не только в постели, грешный ты, сукин сын. Не знаю, как вы сделали это, но твой Альберт простоял под нашим балконом на коленях часа полтора, не меньше. Похоже, он у тебя в неоплатном долгу. Должна признать, что это так возбуждает. Я сглотнул сухую слюну, продрал глаза и перечитал письмо еще раз. Задница Вельзевулова. О чем вообще речь? После короткого размышления я неуверенно потянулся за сотовым. Всего две смски. Одна от Альберта, вторая от моего шефа. Первая — я благодарен, вторая чуть длиннее. Я больше не буду. О, несколько смущенный и даже чуточку заинтригованный, я набрал номер Толстого. Он не брал трубку, что неудивительно, если мы накануне здорово покуролесили, то мой одноклассник будет громко дрыхнуть неделю. Названивать ему или долбить стенобитной машиной в дверь совершенно бесполезно. Можно, конечно, попробовать... Додумать, что конкретно попробовать, я не успел, потому что в этот момент раздался звонок сотового. Я быстро схватил свой телефон и тут же отодвинул его от уха, чтобы элементарно не оглохнуть. Секретарша нашего отдела в пекле так орала, что запросто могли лопнуть барабанные перепонки. «Абифаздон, я вас хочу, вас и вашего толстого друга! Да нахрена мне вы? Честно говоря, мне нужен только он! Он, красавчик, душка, пупсик, ми-ми-ми! Отдайте же мне его, жестокое животное! Где вы его прячете? Он мой! О, как он был прекрасен вчера, когда под ваш дебильный пьяный хохот макал нашего шефа головой в унитаз, требуя десятикратного повышения не вашей зарплаты!» Я закусил губу, чтобы не застонать. Такой дьявольской подставы Толстый мне еще никогда не устраивал. «А как он храбро поколотил бесов из службы охраны! Он стрелял в них из пулемета, и это было так зрелищно, что у меня до сих пор щупальца под юбкой трясутся! Вы просто обязаны дать мне его адрес! Потом этот могучий демон разгромил приемный сектор и забрал одну свежую грешницу! Наверное, проголодался, но все равно не...» Я нажал красную кнопку и отключил эту больную на всю голову дуру. Резко захотелось выпить. Но явно не стоило, мне требовался максимально трезвый мозг. Я прошлепал на кухню, порыскал в холодильнике и смешал себе стакан молока наполовину с уксусом. Это вполне себе бодрит, хоть и жуткая дрянь на вкус. Значит, он все-таки вытащил ее. И, судя по благодарности Альберта, девушку удалось спасти. Вернуть к жизни, конечно, вряд ли, но перевести на небеса вполне. Хотя, если подумать, то ни у меня, ни у Толстого не хватит силенок такое провернуть. Значит, кто-то сверху? Не, фигня, кому оно надо? За окном резко сверкнула молния, а потом среди ясного неба громыхнул гром. Что ж, если хорошенько подумать, то вопросов больше не имею. Сижу себе на кухне и молчу в тряпочку. На подоконнике рядом с соской пустышкой Захарии лежала девичья заколка в виде красной божьей коровки. Что ж, по крайней мере, ясно, кто его попросил. Постскриптум. Говорят, дети напрямую разговаривают с Богом. Не знаю, правда ли это, но в том, что он слышит любого ребенка, я уверен. Я сам отец.
«Не могу поверить, что ты не можешь решить вопрос с документами»,
— скептически хмыкнул белый ангел, косясь на высокую пенку капучино, на которой бариста изобразил корицей опавший кленовый лист. «Могу, братан, могу», — устало подтвердил я. «Подделки у нас на такой высоте, что мне и твое служебное удостоверение скопируют, под лупой не отличишь. Но, блин, понимаешь, подделывать бумаги на собственного сына как-то совсем не камильфо».
«А зрело запрещает»,
— на раз угадал он. «Да, моя жена в последние 3 дня пребывает в состоянии плохо контролируемой ярости. Меня держат в прединсультном мандраже, а все это из-за ее идиоток-подружек, выгуливающих своих румяных чат у нашего подъезда и их дурацких женских разговоров».
«В смысле?»
«Дружище, понимаешь, они ее просто заклевали. Чего у нас было, как именно, где конкретно, сколько раз, как мы женились, расписывались, венчались, в каком ЗАГСе, в каком платье, где ребеночка регистрировали, когда крестить собираемся, и штырь сатанаилов им в глотку, все такое бабское в том же слюнявом ключе».
«Ну?»
«А что она может им ответить?»
«Правду».
«Издеваешься?»
«Я всегда говорю правду».
«Так ты ангел, вы все по-другому запрограммированы. А мы демоны, работаем на андроиде, нам веры нет», — кисло ухмыльнулся я. «Короче, моя супруга уперлась рогом, и не в фигуральном смысле, требует от меня подлинных государственных документов нашему сыну со всеми печатями».
«Но ведь...»
«Именно. Пока мы с ней официально не расписаны, она и слышать не хочет о получении свидетельства о рождении для малыша. Ребенку уже почти 4 месяца. Что делать?»
«Жениться».
«У демонов это бессмысленный и даже вредный ритуал, ибо не решает ничего, кроме обоюдного ограничения свободы и прав личности. Вы компрене?»
«Что вам мешает расписаться в ЗАГСе?»
«Да чтоб меня за ногу и в гальюн рылом. Она хочет все как у людей. Венчание, свадьба, крещение сына, гульба на 3 ночи, толпу подружек в гости. И ты все еще считаешь, что у меня нет проблем?» Альберт потупил кроткий взгляд. Как ангел он легче и снисходительнее относился к чисто женским слабостям. «Уж не знаю, как там проходят свадьбы у них наверху, на небесах, но мы, демоны пекла, не слишком продвинулись в этом тонком вопросе. То есть такие вещи, как свадебный торт, продаж по кусочкам, похищение невесты, выкуп за деньги, потеря туфли новобрачной, еще один развод гостей на бабки, все это нам, конечно, дико нравится. Как и всеобщая пьянка, грязный танц, пошлая музыка, дебилизирующая людей попса, сопутствующая драка и, собственно, оригинальные свадебные фото, которые вы сможете показывать вашим внукам и правнукам. Это, согласитесь, вообще жесть и феерия. Наши работали, по почерку видно. Вот если похороны, то это наверняка ангельская администрация регламентировала. Заходите проверить, сами сравните, как пляшут черти на свадьбах и как плачут ангелы на похоронах».
«У тебя телефон вибрирует».
«Не обращай внимания, он у меня нервный».
«Абифаздон, я серьезно, у тебя вызов».
«У меня каждый день вызов, или даже несколько, работа такая. Да и у него, если подумать, тоже. У тебя тоже звонит, прикольная мелодия, кстати».
«Грик».
С чисто скандинавской холодностью кивнул мой друг.
«Мне тоже пора. Привет Азриэлле и Захарии».
«Целую супругу», — подтвердил я и упреждающе поднял руку. «Нет, сегодня плачу я. Уж на 2 капучино моей зарплаты пока хватает». Он пожал плечами кивнул и вышел из зала под восторженные взгляды всех подряд: гостей, клиентов, официантов, бармена, кассирши, охранника и даже уборщицы. Ангелов все любят, судьба их такая. «Сдачи не надо». Я оставил на столе две новенькие пятисотки и приветливо подмигнул девушке за кассой. Она даже не улыбнулась в ответ. «Где справедливость?» «Э? Нет ее. Но я привык. Мир так устроен и сверху, и снизу. Можно долго ныть, можно принять его как данность. Выбор за вами. Благо людям он предоставлен». Ехать пришлось на другой конец города, в район старых домишек. Развалюха на развалюхе, но ведь как-то и здесь живут люди, всякое бывает. Власти у нас незаботливые. Расулов, Наиль и Исимбаевич, не очень уверенно по слогам прочитал я надпись над дверным звонком. Хрень какая-то. Мусульманами занимается другой отдел, у них своя крыша, свой профсоюз. И вообще связывают себе дороже. Налетит толпа узкоглазых шайтанов на кривых ножках, и такой визг поднимут. Но перезванивать и уточнять у нас не принято. В конце концов, я профессионал. Если прикажут, то и президента Буркина-Фасо на раз-два арестую. Шучу. Не мой уровень, там другие шишки правят бал. Что поделаешь, везде своя бюрократия и иерархия. Тут мы в аду не исключение. Я нажал пальцем на кнопку старенького звонка. Скучная трель огласила весь коридор. «Кто там?» — на чистом русском, без малейшего акцента, спросили из-за двери. «Наиль Исимбаевич здесь проживает?» «Да». «Разрешите войти?» Раздался скрежет проворачиваемого ключа, щелкнул замок. За настежь распахнувшейся дверью стоял широкоплечий носатый мужчина лет 50, лысый, как шар для боулинга, в мятой клетчатой рубахе и почему-то старых армейских штанах с лампасами.
— Чего хотел, парень?
— Я ненадолго и по делу. Разрешите войти?
— Давай.
Он пропустил меня вперед, и последнее, что я помню, это дикий взрыв затылка, темнота, боль, запах крови. Хуже всего, что не только моей. Вполне естественно, что, находясь в человеческом мире, мы, демоны, принимаем человеческий облик со всеми вытекающими последствиями. Ну, в том смысле, что когда я в своей истинной шкуре, то на меня не действуют никакие простуды, болезни, микробы, вирусы, ВИЧ и всякая тому подобная хрень. Убить профессионального демона вообще крайне проблематично. Если, конечно, не бронетанковым снарядом прямо в грудь или ядерной бомбой по кумполу. В принципе, вот этого, конечно, я могу и не выдержать, сдохну по-любому. В остальном мы практически неуязвимы. Но, как вы помните, на момент подлого удара сзади я был человеком. Мягким существом с хрупким черепом. Кажется, тут у кого-то хрустнула затылочная кость. После некоторого размышления я пришел к выводу, что это мои слова, а дичайшая головная боль подтвердила эту гипотезу как аксиому. Принято считать, что в подобных случаях на смену боли приходит холодная ярость. В моей ситуации почему-то все шло не так, как принято. Да, ярость пришла, но не холодная, а обжигающе огненная. И не взамен боли, а сотрудничая с ней, это бесило. Люто бесило, если совсем уж честно.
Очухался мужик.
Резко вспыхнул яркий желтый свет. С трудом разлепив залитые кровью ресницы, я хмуро огляделся вокруг и, как говорится, не слишком обрадовался. Бетонные стены, подвальный запах застарелой мертвечины, коллекция самых неприятных пыточных инструментов от классических мясницких ножей до более изощренных железок, купленных, видимо, на распродаже стоматологического оборудования. Прямо передо мной, сложив руки на груди, стоял гражданин Расулов. Тот самый тип, которого я должен был забрать. Мамочки!
Очухался, вижу. Дядя Наиль бьет не сильно, меру знает.
Я напряг мышцы и понял, что прикован наручниками к газовой трубе под потолком. Любой начинающий пристав пекла тут же принял бы свой истинный облик и сложил поймавшего его в ловушку человека 6 раз, словно салфетку в хорошем ресторане. Поверьте, именно это первым стукнулось и мне в голову. Но вторая мысль врезала в челюсть первой и практически в голос заорала. «Ты же опытный специалист, лучший в отделе, с доски почета не слезаешь, так неужели думаешь, что этот хмырь так туп и прост, как кажется? Башку включай, а?» Превозмогая боль, я до хруста запрокинул голову назад и был вознагражден. Наручники отливали мягким блеском. «Нет, это не была хромированная сталь. Он посеребрил браслеты. Если я только попытаюсь перевоплотиться, то мгновенно останусь без обеих рук. Как же заблуждаются многие. Вторые конечности вырастают далеко не у всех демонов. У меня так точно не вырастут. Но откуда он может знать?»
«Дядя Наиль умный».
Меж тем маньяк с просроченным договором тинькал ногтем большого пальца по острию ножей.
«Думаешь, ты первый такой?» «Нет, нет. Второй уже за сегодня».
«И кто первый? Кто...»
«Говори, спрашивай, я отвечу. Мне не жалко совсем. Вон другой лежит».
Он толкнул дверь за своей спиной, и я с трудом сфокусировал взгляд на связанной цепями мужской фигуре в строгом льняном костюме. «Что тебя, умник белобрысый? Ты-то как сюда вляпался?»
Дядя Наиля еще никто не обманывал.
Мужик определил с выбором ножа, и широкое лезвие тускло блеснуло режущей кромкой.
«Ты не ори только, не надо. Меня крик заводит, возбуждаюсь. Не будешь орать, я тебя быстро разрежу».
«Альберт! Насколько хватило сил!» — крикнул я. Тело моего друга вздрогнуло. Он попытался поднять голову. На его золотистых кудрях запеклась кровь. У маньяка странно заблестели глаза. Пожалуй, кричать действительно не стоило. Холодная сталь нежно, почти ласково коснулась моей щеки. Нож был такой острый, что я не почувствовал боли первого пореза.
«Хорошо, терпи, не шуми. Пусть тот высокий кричит, он мне нравится. Люблю, когда такие кричат. Тепло в животе разливается. Приятное такое тепло».
«Кажется, он что-то еще говорил, надрезая мне кожу на лбу. Я молчал. Странное отупение овладело всем моим сознанием. Я не чувствовал, как течет кровь по моему лицу и шее. Я пытался смотреть ему в глаза. Не знаю, зачем, и не пытайтесь понять, что я там искал. Уж не совесть и человечность, это точно».
«Отпустите его!»
Внезапно раздался слабый голос белого ангела.
«Господь накажет вас».
«Говори, говори громче, я не слышу».
«Вы еще можете вымолить прощение».
Альберт повысил голос.
«Бросьте нож, я помогу вам».
Наиль Симбаич едва заметно улыбнулся. Он стряхнул на пол капли крови с лезвия, подмигнул мне и повернулся в сторону моего друга. Ему стоило сделать лишь один шаг, когда я сумел разлепить сухие губы. «Пришел твой час, грешник!»
«Подожди меня тут, пожалуйста, мы не закончили. Дядя Наиль любит долго резать». «Что сказал?»
«Гори в аду!» — от всего сердца пожелал я, безмятежно принимая свой истинный облик. Страшная боль обожгла запястье, и обе кисти рук, дымясь, упали на пол. Серебро сделало свое черное дело, в этом не было ни малейших сомнений.
«Дядя Наиль умный».
Это были его последние слова. Я обрушился на маньяка, словно снежная лавина, всей тушей придавив к стене, и с наслаждением запустил клыки ему в горло. Когда моя ярость хоть на градус утихла, я подошел к зажмурившемуся Альберту и перегрыз цепь. Один зуб потерял. Ну, черт бы с ним, не жалко. Белый ангел встал на ноги очень вовремя, чудом успевая подхватить меня уже в человеческом облике. «Скорую вызови!» — пробормотал я, чувствуя, как страшная комната поплыла перед глазами. «И руки мои подними с пола, может, еще прижить успеют».
«Скорая?»
— Альберт быстро назвал адрес.
«Срочно! Тут человеку плохо.
Я не человек.
Он тоже.
Ангел кивнул в сторону окровавленной кучи костей, мяса и обрывков одежды.
А теперь нам просто надо выбраться отсюда.
Легко.
Я тебя понесу.
Наверное, на этом я отключился. Человеческое тело вообще несовершенно. Многие животные и даже насекомые могут дать ему фору. Но так уж сложилось, что перевоплощаться по служебной надобности мы должны именно в людей. Хотя, наверное, в дельфина в чем-то интереснее. Говорят, они жутко сексуальные и умные, просто страсть. Помню, что уже в машине скорой помощи, обколотый и перевязанный, я упросил врача сунуть мне под ухо мой сотовый, предварительно набрав 3 шестерки, и кричал шефу в трубку, чтобы забрали моего клиента. С телом я разобрался, а за неприкаянной душой надо бы прислать курьера. Как вы понимаете, врачи все списали на горячечный бред. Руки мне пришивал известный израильский хирург, который прилетел частным самолетом из Иерусалима по одному звонку Альберта. Когда надо, ангел быстрого реагирования умеет быть невероятно убедительным. Впрочем, если вы демон, то в большинстве случаев на вас и так все заживает, как на собаке. Да, я не смог бы отрастить себе новые руки, но зато постарался обеспечить максимально ускоренную регенерацию пришитым конечностям. Из больницы вышел своими ногами уже через 3 дня. Роскошная белая Ауди ждала за воротами. «Слушай, брателло, у меня, походу, только один вопрос». Я поудобнее откинулся на сиденье, когда Альберт выворачивал на улицу. «Что, собственно, твоя ангельская задница делала в том подвале? Ты же уехал по вызову».
«Меня туда и вызвали».
«К этому маньяку? Альберт, ты читал его дело? Оно ж трупами смердит за километр».
«Мне приказали дать ему последний шанс».
Сквозь зубы процедил он, не отвлекаясь от дороги.
«Да, я сказал, что у него 5 минут на раскаяние, потому что после меня придет демон и... Короче, вот, прости».
«Мне многое хотелось ему сказать. Простым человеческим языком, в соответствующих выражениях, с теми образами и гиперболами, на которые так щедр русский язык. Как же меня бесит эта небесная канцелярия с их божественным правосудием, с вечной заботой о бесценности каждой человеческой души. И ведь что бы ни случилось, они всегда в белом, а мы разгребаем за ними все дерьмо».
«Пожалуйста, прости».
«Проехали». «Да ну, в самом деле, ну нам-то что делить? Я съездил ему локтем в челюсть, и все. Инцидент исчерпан». Ночью, когда отревевшаяся за эти 3 дня зрела уснула, прижимаясь к моему плечу, я долго лежал без сна. В соседней комнате мирно сопел мой сын. Как же хрупка наша жизнь. И руки еще болят.